Товарищ полковник, слушатели программы «Военное ревю» собраны. Докладывал полковник Тимошенко.
Добрый вечер. У кого-то ранний, у кого-то поздний вечер. Но все равно, добрый вечер.
С вами сегодня я, военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец и мой постоянный собеседник, военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи!
А говорить мы сегодня будем, как и было обещано, об участниках боевых действий в Таджикистане. И со мной в студии не только мой традиционный собеседник Михаил Тимошенко, но и полковник запаса Александр Лучанинов, несостоявшийся участник боевых действий Таджикистана, потому что, как я понимаю, Александр Васильевич до сих пор не получил еще удостоверение.
Что значит несостоявшийся?
Несостоявшийся, а непризнанный.
Непризнанный.
Это все состоялось 20 лет назад.
Да. Ну что, дорогие друзья, сейчас я попрошу Лучанинова, который был в тех жарких местах в то самое время, коротко обрисовать ситуацию. Это для тех, кто не в курсе дела. А потом мы начнем принимать ваши звонки. Просите Александра рассказать и Михаила о том, что они думают об этой проблеме. Заодно можно Баранца поспрашать. Ну что, приступаем к нашей передаче. Первое слово описания диспозиции.
А телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 9702. Ваш звонок оплачен комсомолкой.
Ну что, Александр, давайте диспозицию проблемы.
Да, я буквально в двух словах расскажу суть проблемы, поскольку уверен, что большинство наших слушателей в курсе ситуации. Мы сегодня будем говорить о ветеранах гражданской войны на территории Таджикистана. В начале 90-х гражданская война полыхала на большом пространстве Советского Союза от Днестра и до Пянджа, до Памира. И вот там, на самой восточной точке, на Памире, стояла 201-я, дважды краснознаменная Гатчинская мотострелковая дивизия. Дивизия дислоцировалась практически по всему Таджикистану, но кроме этой дивизии там находились еще и группировки пограничных войск, в то время КГБ, потом, по-моему, ФСК России. Угу. Там находились еще части и подразделения других родов и видов вооруженных сил. И все это, вся эта группировка, она как раз попала в самое пекло гражданской войны. 201-я дивизия по факту своего существования осталась одна, и она не была взята под юрисдикцию Таджикистаном, как это было сделано с остальными соединениями и частями Туркестанского военного округа, в силу того, что 2 мая 1992 года командующий войсками Туркестанского округа генерал-полковник Кондратьев достиг принципиальную договоренность с президентом тогдашним Таджикистана Набиевым и главой оппозиции Казикалоном, то есть духовным лидером мусульман Таджикистана, о том, что дивизия не будет на стороне правительства, и ее удалось, единственную дивизию, передать в состав Российской Федерации. Угу. Российская Федерация в лице президента Ельцина 9 сентября 1992 года издала указ о том, что эта дивизия становится российской, ну как да. становится, остается да. российской, да. и организационно она вошла в состав Приволжского военного округа, и командующий войсками округа генерал-полковник Сергеев в октябре вылетел уже в Душанбе принимать дивизию. Угу. И дивизия оказалась как раз в самой жерле гражданской войны. Угу. По неофициальным данным, ну там никто не считал, число погибших на территории Таджикистана составило от 60 до 100 тысяч человек. Ну это приблизительные данные. Угу. Дивизия своими частями, которые стояли в Курган-Тюбе, в Кулябе, в Душанбе и на границе, она обеспечила защиту мирного населения, обеспечила защиту именно при помощи боевых действий, защиту центрального правительства и многое-многое-многое, о чем нужно говорить, но у нас просто сейчас нет времени.
Спасибо.
Она обеспечила сохранение Таджикистана как страны.
И ее президента. Матерый. Совершенно верно. Да. И если мы будем дальше это самое развивать эту мысль, мы скажем, что это единственная наша база российская в Средней Азии, на которую давно уже положили глаза американцы, но это из области большой политики. Да. Так вот, война продолжалась гражданская в Таджикистане до 97-98 года. Война была ужасная, как любая война. Долгое время эту войну не признавали, поскольку власти в 90-х годах заверяли весь российский народ в том, что им удалось предотвратить гражданскую войну. Mm-hmm. Но, наконец, в прошлом году, после долгих наших, ну как наших, это не наших, а после... После долгой работы наконец-то был подготовлен закон Российской Федерации о признании участников боевых действий в Таджикистане ветеранами боевых действий. Это закон, 307-й федеральный закон, был 7 ноября 2011 года принят Госдумой и в январе этого года подписан Дмитрием Анатольевичем Медведевым как президентом Российской Федерации. Ну, но сейчас заканчивая, я хочу сказать, что мы признали, что война была, но воевавших, оказывается, не было. То есть было посчитано, что воевало 23 тысячи человек за все время, но практически никто из них не признан участниками боевых действий. То есть кто воевал там, когда воевали и за что воевали, никто не знает.
Вот не понимаю вас, зачем это нужно, признавать кому-то их участниками? Кому это нужно? Кому нужен этот закон? Задачка-то уже выполнена, он же принят. Принят. Самое главное ведь не то, какой закон принят. Самое главное, что его принимали, что все, кто только мог, оттоптались на этом, помелькали перед телекамерами,
особенно
пощелкали там зубами.
Перед выборами.
Это же было перед выборами. Да. Ну как же, а 23 тысячи человек, так что это, как говорят мои знакомые из Белого дома, это же шлак.
Да, и тем более сумма 700 миллионов, которая нужна на реализацию этого закона.
Это безумные деньги. Это у нас объекты во Владивостоке еще не достроены. Тут 20-летие «Газпрома» надо праздновать.
Так это один двигатель на яхте Абрамовича всего лишь, ребят.
Конечно.
Чуть-чуть больше. Ну что, уважаемые радиослушатели, мы разогнали нашу тему. Вы слышали сообщение полковника запаса Александра Лучанинова, вы слышали реплику Михаила Тимошенко, а я напомню вам наш телефон, по которому вы можете звонить. 8 800 200 ровно 9702. Мы готовы принимать ваши звонки. Прямо сейчас ждем ваших звонков и ждем, прежде всего, предложений, что нам делать
ведь
в этой ситуации.
Ведь комизм ситуации, да. Виктор, еще в чем? Закон-то 12-го года.
Да.
Но его пытаются исполнять, ссылаясь на приказ министра обороны, например, 1177 2009 года.
Да.
То есть... Под него подсовывают ту инструкцию.
Это что, закон приказ министра обороны
приказ
выше
министра
федерального закона, получается?
Натюрлих. Более того, значит, Министерство обороны отвечает, что теперь надо внести изменения в закон.
Да-да-да.
Не
да.
В их инструкцию.
Футбольчик, такой футбольчик.
А в закон.
Да?
В закон, понимаешь? Вместо того, чтобы распространить на этих участников действий, вообще всего этого ужаса в Таджикистане, действия закона о ветеранах-афганцах, которые большевики на излете советской власти в бессильной злобе приняли.
Да.
А приняли они практически по рисунку американского закона о ветеранах. За речкой был? Был. Сутки прошли? Прошли. Ветеран.
Да.
И у американцев также ветеранов считают. У нас этого нет. Если ты, конечно, не ветеран, а какого-нибудь министерства.
Да. Юрий, вы уже в эфире, мы вас слушаем. Лучанинов, Тимошенко, Баранец. Поехали.
Здравствуйте.
Добрый день. Добрый вечер.
Я звоню из Оренбургской области.
Да.
И у меня это, два вопроса к вам.
Да.
Первый, это то, что почему так разграничили по участникам боевых действий, ну, с сентября по декабрь 92-го и февраля 93-го. Третьего по
декабрь.
Какой-то месяц 97-го.
Да, так.
Это первый вопрос. И второй, когда все-таки всех ребят, кто служил в Таджикистане, я вот именно в 92-м декабре оттуда был уволен, запас, из московского погранотряда.
Да.
когда всех признают участниками боевых действий.
Спасибо. Маленькое уточнение. Юрий, не уходите. Вы в эфире? Вы в эфире? Одну минутку. Юрий, вы только что сказали такое слово. Когда всех ребят, кто служил в Таджикистане, признают участниками. Это же не точно, Юрий. Наверное, кто воевал, тех признают. Служили многие, но не все участвовали.
Он имеет в виду вот в тот временной интервал.
Понятно, понятно.
Но, понимаете, я спрашивал у юристов, мне сказали, что я подпадаю под этот закон, но пока я вот ответа не получил. Я запрос отправил в ЦПА.
Да, да.
Но Юрий, пока ответа не получил.
Юрий, но там были и такие военнослужащие, кто и выстрелов не слышали, и под разрывы не попадали, но они служили там. Там же нужно все-таки тщательно относиться к этим вещам, вы понимаете?
Виктор Николаевич, он прав абсолютно.
Да. Но, тем не менее.
То есть вы считаете, если человек просто служил на границе, он тоже должен быть участником боевых действий? Ответ ваш.
Нет. Да нет, почему не все, ну просто понимаете, закон говорит, там же, по-моему, как вообще сказано, то, что как, если подпадаешь под этот период, то все-таки считаешься, или как, или нет.
Ну вот это, видите, уже другой вопрос. Вот Лучанинову все понятно, я его сейчас попрошу ответить.
И я вам, Виктор Николаевич, разъяснял вот только что, а вы не захотели услышать.
Только что. Значит, вначале почему сентябрь-ноябрь, там не декабрь 92-го, потом февраль 93-го и по декабрь 97-го года. Сия история Медян темная и непонятна. Я могу логически предположить следующее, что сентябрь – это признание 201-й дивизии в составе Вооруженных сил Российской Федерации, то есть окончательное юридическое закрепление.
Да, понятно, да.
Ноябрь – это то, что дивизия вошла, когда ее приняли в состав Приволжского военного округа, а поскольку Приволжский военный округ – это округ находится в мирной обстановке, и на его территории войны нет, видимо, там это время исключили, я не знаю, но я предполагаю. А потом, значит, февраль, потому что после Нового года в Таджикистане начались очень большие боевые действия, которые в 93-м году и привели расстрелу 12-й погранзаставы, вам известной все героической. Я исхожу из этого. Теперь по поводу второй части вашего вопроса. Я считаю и полностью с вами согласен. То есть на гражданской войне воюют все. Воюют на дорогах мины. Воюют задувалами, воюют в каждом доме, воюют в каждой секунде. И делить на то, что кто непосредственно побежал с автоматом, а кто в это время сидел на заставе кухне, или на кухне, как говорит Виктор Николаевич. Да, кстати, кстати, о кухне. Зампотылу 201-й дивизии в 93-м году поехал в аэропорт, вернулся, его расстреляли перед где-то метров за 200 до штаба дивизии. Это в Душанбе было.
Ну, я понимаю, но у меня несколько другая точка зрения. Евгений, добрый день, привет.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые гости и Виктор Николаевич. Я по профессии горный инженер, проработал в шахте. Вот сейчас вот в апреле месяце должен пойти по льготному стажу на пенсию. Вот. И здесь выяснилось, что так как я награжден был в 88-м году орденом «Шахтерская слава» нашим ведомственным, то я попадаю под категорию «Ветеран труда». Вот. И мне очень приятно, что государство вспомнило, так сказать, наш тяжкий труд. Вот. Поэтому я считаю, что все люди, которые участвовали в защите интересов нашей страны, должны, безусловно, пользоваться всеми теми привилегиями и всеми полагающимися льготами, которые положены участникам вот этих боевых действий. Вот. И попросил бы всех присутствующих все, что в их силах, значит, сделать для того, чтобы это стало возможным.
Чтобы справедливость восторжествовала, да?
Вот
да?
Я сейчас смотрю на это дело, Виктор Николаевич, знаешь, это все в каком-то общем тренде находится. Вот и пытаются сейчас изувечить законодательство о вредном производстве и так далее. По сути, приравнять работу в шахте сиденью в офисе.
А помню, что было с ядерными льготами, недавно, да?
Ну, видишь ли, кто чего не копал сам, тот ведь и не понимает.
Да. У нас Виктор в эфире. Виктор, вы в эфире. Добрый вечер.
Добрый день.
Да.
Я проходил службу в Калининграде, пограничном отряде особого значения. Был направлен в Таджикистан в 97-м году.
Да. В каком? В 97-м, да?
Да, в 97 году полгода был на Памире, и потом в Пятже был.
Да.
Вот. В основном всем записи делали в журнал, в личных делах. То, что проходило при вооруженном конфликте и чрезвычайном положении.
Угу.
У меня, например, в Инхудиле вообще написано, я находился на боевой стажировке.
О, замечательно.
То есть, как... боевая стажировка, они как бы даже сами не знают, что писали в то время.
Ну, пластилиновыми пулями, наверное, стреляют для тех, кто там
находится. До 41-го года знали хорошо.
Да.
Вот, да.
Оригинальная формулировка.
Да, и причем в основном вопрос все возник, что? Одно требует подтверждения документов, ну, типа предоставки. Вот
да.
Сейчас по мне проводят проверку главной военной прокуратуры. Получается, у начальника пограничного охрана спрашивает, а где журналы служебно-боевых действий?
А нету их.
Их не давали на хранение. Тогда откуда вы можете взять информацию?
Очень хорошо, все правильно сделано.
Полностью согласен, что в то время, в 90-е годы, да, ну и сейчас, значит, у нас изгалялись и соревновались в терминологии, кто заумнее придумает, тот и что
так
лучше
вроде
звучит.
Вроде бы от этого дело изменится.
Да, как будто суть дела изменится, и как это звучит. Но под этими терминами они пытались, те власти, закрыть суть проблемы. То есть у них слово «боевые действия» — это было табу. То есть было эмбарго на все. Поэтому
боевая стажировка.
Боевая стажировка. Ну, ребята, значит, еще практика боевая, назовите.
У нас Жанна в эфире. Добрый вечер, Жанна. Поехали.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что вот аналогичная ситуация происходит с участниками действий подразделения особого риска. Это та категория граждан, военнослужащих, которые принимали участие в ликвидации, в испытании ядерного оружия в начале вот 60-х годов. Это и физики-ядерщики. И вот позиция, сейчас я уточню, что в 91-м году Верховный Совет принял постановление о том, что вот на граждан из подразделения особого риска распространяются те же льготы и гарантии, как вот на чернобыльцев. И Министерству обороны вот в рамках этого постановления было поручено сформировать, естественно, этот список и выдать удостоверение. И вот, так сказать, было постановление чуть попозже, в 92-м году, где было указано критерии, так сказать, все. Значит, позиция Министерства обороны очень интересная. Она причем там менялась, но в итоге суть позиции такова, что значит, только военнослужащие относятся вот к этим гражданам подразделений из особого риска, действия особого риска.
А на гражданку,
риска.
На гражданской да, не облучала, да? Да? Не вроде
да,
бы так.
А физики-ядерщики как да, никакого да, отношения да, к испытанию да, ядерного
да,
оружия.
Да, и тот, кто сидел на площадке им...
Да,
52-605, они тоже не имеют отношения.
Да, и я просто дело в том, что я хотела, Виктор Николаевич, да. даже писать, в общем-то, от этих людей, это... интеллигентнейшие, это как бы вот
да, да, Жанна, 80, да,
и, конечно, возмущает вот непризнание заслуг этих людей, это Саров, город, где вот в Неф-то, собственно,
да, да.
не зацепи там 51-й этого части, почтовый да. ящик, собственно.
Но вы мне вот, все равно они... напишите, Жанна, напишите, знаете, значит, капля
возмущает.
Из камень
я
точит.
Еще, простите, одну минуточку, да,
да, да, да, да, да, да.
При получении вот этих многострадальных судебных решений, там
да.
много у меня было судебных, исполнение вы да. войсковой части, вот на которой 31-600, и вот при наличии даже решений опять собирать какие-то, ну, то есть они сами эти вот 80 лет, эти физики, ядерщики, они должны бегать из каких-то архивов. Ну, то есть, вы знаете, такое неуважение.
Это
ну,
в издевательство это... превращается. Да.
Вы знаете, эта позиция наших
Спасибо.
Вот чинушных
Спасибо, Жанна,
очень
да.
похожа на отношение семьи к беременной пятикласснице. Понимаешь, вроде беременности нет, а откуда-то ребенок взялся.
Да, Жанна, я вам хочу даже такой пример привести. Вы сказали, что вот гражданских не причисляют. У меня в гостях здесь в редакции был командир атомной подводной лодки, которому Путин орден вручал. И до маразма дошло. Командира атомной подводной лодки вычеркнули из перечня тех, кто работал с ядерным оружейным комплексом. Как
конечно,
будто...
не работает. Он же в ЦП.
Да,
а вот те, кто там, допустим,
не работает, он
группа
служит.
Дистанционного да, да, управления, да, БЧ-5, да. вот это да.
Угу. Андрей, добрый вечер.
Здравия желаю.
Приветствую.
Значит, у меня такой короткий вопрос. Собирается да. ли наше политическое руководство продлять минимальные сроки службы, необходимые для получения пенсии? Если собирается, то когда?
Спасибо. Это блестящая идея, кстати, продлить сроки.
Отвечаю. И продаю за то, что знаю. Эта идея давно уже курсирует и по кабинетам, и коридорам Министерства обороны Генерального штаба. Уже забрела и в Государственную Думу. Но пока наши законодатели без восторга относятся к этой идее. Но тем не менее, она не снята еще с повестки дня. Тимур, вы у нас в эфире.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Тимур.
Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Добрый вечер.
Я по этому вопросу хотел бы сказать следующее. Я имею непосредственное отношение к службе в Таджикистане. Прибыл туда лейтенантом московский погранотряд в 90-м году, убыл в конце 99-го, практически 10 лет отслужил, захватил все, что там было. Значит, в 92-м году я принял пограничную заставу, в 93-м году, 8 марта, еще до событий на 12-й заставе, было вооруженное вторжение между моей и 9-й заставой группы боевиков, которую мы удачно разбили. И, в принципе, никто за это ничего не требовал и не хотел. В том бою я получил осколочные ранения, контузию. Но самый интересный вопрос в общем. Действительно, нам не давали возможности отметки делать солдатам в учетно-послужных карточках с формулировкой боевых действий. То есть исполнение задач в зоне вооруженного конфликта, вот, и не более того. Никто тогда не думал, что будет какой-то федеральный закон, отношение нас к ветеранам или к участникам боевых действий. Просто выдавали справки на льготы для солдат, для прапорщиков, для офицеров.
А для льготы в какой категории, простите меня, пожалуйста, в какой категории льготы? Как участника, как неучастника, просто какие льготы?
Ну, было постановление правительства,
да,
по которому
я знаю.
Были льготы для проходящих службу в Республике Таджикистан, там семьям за коммунальные услуги, вот такого плана льготы.
Значит, основная это льгота, но она была для офицеров, то, что при выходе на пенсию день за три считали, как на войне. Это было прописано, я не помню, каким приказом, но, например, у меня, когда я увольнялся, у меня насчитали, исходя из этого, по Таджикистану.
Очень интересно получается. Значит, человеку засчитывают стаж день за три, боевые.
Да.
Да? Но на основании чего тогда засчитывают?
На основании документа, который был в...
Нет, а вот почему тогда ветеранам нельзя считать?
А потому что этот закон принят через 20 лет после войны.
Окей.
А тогда...
Окей. Это вообще к вопросу об отношении к военнослужащим.
Дорогие друзья, 20 секунд осталось. Первая часть военного ревью у нас заканчивается. Через 3-4 минуты мы выйдем снова. С вами были Тимошенко, Лучининов и Баранец. Говорим мы об участниках боевых действий в Таджикистане. Звоните нам 8-800-200-97-0. Мы ждем ваших звонков. Будьте с нами.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Так вот, пытаясь бросить ретроспективный взгляд на то, как оформлялись-то все эти документы, то есть закон и все подобное к нему. Смотри, значит, закон сам делался в 2011 году. Да, предвыборный, да, понятно. Щелкали зубами, крутили глазами перед телекамерами. Все ясно. Подписал его президент в январе. Ну, по сути, в январе, в конце декабря. И он с 1 января действует, да? А дальше-то ему было что дальше? Дальше выборы в марте, дальше ему было не до этого. Сменился президент. Аппарат, который был у одного... махнул рукой, не стал контролировать выполнение закона, а Министерство обороны и Федеральная служба безопасности изготавливают новые бумаги. Нафиг им это надо? То есть... они сейчас настаивают, ну, в своих ответах людям, вот сейчас ты письма будешь читать, настаивают на том, чтобы закон изменили и подогнали его под ту инструкцию, которая существует в Министерстве и ФСБ. Так вот, я хочу спросить сейчас присутствующих товарищей.
Давай.
Вы знаете, как выглядит эрекция?
Нет? Я догадываюсь.
Она очень похожа на Анну Семенович, которая стала лицом знаменитого аппарата для пробуждения эрекции «Тангата ли Платинум». Вот я себе и думаю, Дмитрий Анатольевич, а если, например, выдавать сотрудникам аппарата и министерств этот «Тангата ли Платинум» с утра и заставлять его жрать насильственно, у них не стоит на работу, не стоит.
Это вы Дмитрий Анатольевич или Владимир Владимирович?
Я предлагаю Дмитрий Анатольевич, потому что это министерство, его, это его аппарат.
Правильно. Угу. Так вот, я разбираю письма. Мне сегодня пришло очень много писем по этой проблеме. И вот одно из главных – это копия письма главному военному прокурору, государственному советнику юстиции первого класса Сергею Николаевичу Фрединскому. А 23 августа 2012 года. Uh-huh. А написал это письмо очень заслуженный и уважаемый человек, полковник Виктор Крюков.
Uh-huh. Который, это начальник штаба 201-й,
который,
по-моему, да?
Был вначале начальником оперативного отделения дивизии, потом был начальником штаба 201-й мотострелковой дивизии как раз в это время, с сентября 92-го по декабрь 97-го года. Uh-huh. И вот он, написав это письмо Фрединскому, пишет про простые вещи. Я не буду его читать, оно на 5 листах.
Ну, так? Хотя бы один абзац.
Вот, Саша, я скажу следующее, что этот человек, который сам выдавал эти документы, то есть он подписывал, а печать у начальника штаба, вы все это прекрасно знаете, и ставил печать. То есть у всех нас, ну там у некоторых там еще Набдоров, когда был начальником Владислав 201-й дивизии, когда Крюков был на чопера, потом он стал командиром дивизии. Вот, то есть у нас у всех его подпись. То есть это человек, который в этих бюрократических вопросах...
Не побоялся.
Крайний он получился, что это, ребята, это я писал так, как мне приказали. И других документов хоть разбейтесь, вы не найдете, потому что их в природе не существует. Здесь он пишет про все приданные, поддерживающие, про десантников, про пограничников, про все это самое. Вот. Очень хорошее письмо, просто интересно, что скажет Фрединский. Но вот
а видите, еще ничего не сказал?
А он еще только написал его.
А еще не отправил?
Отправил, мне он копию прислал, он отправил.
А Фрединский получил?
Не знаю.
Если полковник Крюков нас слышит, то привет ему от Баранца. Я помню нашу теплую встречу под
Душанбе. Да, Ольга, добрый день, пожалуйста, вы в эфире.
Спасибо, Ольга, привет, поехали.
Да, здравствуйте.
Вы меня слышите, да?
Да. А кого же еще?
Красноярск. Представитель комитета «Солдатская мать» из «Ак России». Вот по какому вопросу. Мы во время войны в Чечне искали без вести пропавших. Это был 95-й год, боевые действия. Раз.
Так.
Потом я лично была среди боевиков. Год, 4 месяца, 10 дней. И разыскивала тоже без вести пропавших.
Так.
Живых и мертвых. Подняла многих и мертвых, и привезла живых.
Так.
Вот скажите, пожалуйста, когда не подумает наше правительство о тех матерях, о председателях комитета солдатских матерей, которые в боевых действиях искали наших ребят, попавших в плен чеченцам.
Угу. Хорошо, спасибо. Спасибо.
Да у нас что, разве что-нибудь было в Чечне?
Я свято...
У нас было восстановление конституционного порядка.
Я свято отношусь к подвигам таких матерей. Сам их видел на чеченской войне. Это действительно труд, который заслуживает высшей оценки. Но, наверное, тут тоже надо вводить дело в какие-то законодательные рамки. Потому что было много солдатских матерей, которые сами туда приезжали. Но когда они добивались точно такого же решения вопроса, о котором вы говорите, им отвечали же моими словами. Где, по какому закону, кроме закону совести и материнства, вы действовали? Куда нас в такой закон вас отнести? Следовательно, стоит вопрос о том, чтобы такую категорию граждан, матерей, тоже каким-то образом вписать в этот закон, который касается боевых действий в Чечне. У нас Михаил уже...
Ты к чему подталкиваешь людей? Чтобы еще и дедушек туда записывали?
Да, ну, сейчас же будет крик. Кто у нас в эфире? Алексей.
Да, Алексей, да, здравствуйте.
Да, были и дедушки.
Вечер добрый.
Да, добрый вечер.
Я отправлял Лучинину вчера.
Да.
Мо,
а вы представьтесь, пожалуйста.
Так мы не найдем сразу.
Алексей Геннадьевич.
Да, 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 да.
И Смоленская.
Да-да-да.
Да ну, вот ну. Это письмо я только, Алексей, хотел зачитать, чтобы передали Клинцевичу, так?
Я пока не передавал, я передавал.
Да-да, вот оно у меня в руках, и я буквально жду, чтобы его зачитать. Виктор Николаевич, вот это письмо. Ну, пусть он сам скажет.
Да-да, сначала дадим
и
слово.
То, что это письмо, в принципе, мы готовили с Иваном Николаевичем Андреевым. Он участвовал, был в Рагуне, командовал группировкой, которая освобождали 7 тысяч заложников.
Да.
И у нас получается так, что почему нас не сделали в законе так же самое, как по чеченцам, по первой. Сделали так же самое, приравняли. Просто вписали те же самые строки, как было в первую чеченскую.
Угу.
Выполняли задачи.
Это вопрос или констатация? Простите, я не понял.
Это просто такой вопрос, что почему не сделали... как в принципе, сделали, как по-чеченски, вот, чтобы не было никаких проблем изначально.
Вот Алексей, кстати, очень предлагает два варианта грамота. Значит, у него есть два варианта в этом письме Францу Клинцевичу, он подготовил.
Да.
Мне, например, лично более импонирует второй вариант. Он пишет, что инициировать в Госдуме внесение изменений в закон 307-й, заменить в статье 1 слова «боевые действия в Республике Таджикистан» словами «выполнение задач в условиях вооруженного конфликта на территории Республики Таджикистан».
Разумно.
И вот это снимает всю проблему. У всех в справках и в личных делах, и в военных билетах написано.
Но тут же воспитанники многочисленных юридических факультетов, которые расплодились в последнее время, как тараканы на коммунальной кухне, скажут так же, как говорил вот Виктор. Погодите, но были такие, кто и выстрелов-то не слышал. Как же их относить к ветеринару?
Значит, я знаю одного воспитанника юридического факультета, который обещал наказать сомалийских пиратов по всей строгости военно-морского права.
Ага.
Смеялись не только юристы,
но и пираты.
Но и пираты, потому что существует морское право, военно-воздушного и военно-морского права нет. Так вот этих юристов я призываю не лезть сюда.
А, я думал, вешать как бешеных собак.
Спасибо, Алексей, большое. Вот, а первое ваше предложение, оно тоже, но оно, с моей точки зрения, ваше предложение, что изменить под законный акт, это о чем Михаил говорил, оно тоже, в принципе, разумное, очень хорошее, но эффективнее, мне кажется, второе, заменить в законе вот то, что вы предлагаете. Спасибо вам большое.
Принимается. Спасибо. Александр у нас в эфире. Добрый вечер. Александр, добрый вечер, погромче.
Здравствуйте.
Живее, энергичнее.
Я служил в разведке в Чеченской Республике.
Да.
Я вот хочу сказать, что вот у нас были саперы, они как бы тоже выполняли боевые действия. Их тоже надо это не говорить, что они не выполняли действия.
А правильно? Кто это говорит, что они не выполняли? Если
вы
человек...
говорите, что в штабах служили там и все. Но они-то саперы тоже рисковали жизнью.
Да. И другой... Водовозы рисковали жизнью, которые с Тарандой там где-то убывали корычью, чтобы забрать воды.
Да. Другой вопрос. Вы поднимаете вот вопрос Таджикистана. Вы еще не можете разобраться с ветераном боевых действий, которые воевали в Чечне, которые не соблюдаются льготы, законы, все у нас как бы не шура.
А и Чечня была, извините меня, позже Таджикистана.
Извините, генерал Рохлин, которого не могут найти убийц, вступался за нас, и как бы нет такого человека.
Так нет, давайте порядок очередности. Вначале разберемся с афганскими ветеранами, потом с таджикскими, абхазскими, осетинскими, не 8-го года, а 92-го года, в этом году 20 лет. А потом пришла Чечня уже. Так что давайте в порядке живой очереди.
Сначала давайте разберемся с 30-м звонка. Звонит человек и говорит, вы не можете разобраться. Ёлки, а нам кто-нибудь поручал разбираться?
Да вот непонятно, с чем разобраться. Надо формулировать по-военному четко. С чем разобраться? Вот с чем? Можете хотя бы один факт привести? С чем нам надо разобраться, дорогой человек?
Я скажу, что многие ветераны на местах, в регионах, не могут восстановить ветерана боевых действий из-за архивных справок, из-за волокиты.
А мы о чем говорим?
Никто не защищает льготы, не соблюдает. Какого
правильно.
Смысла это... Показуху делать.
Какую
вы
показуху?
Вы сначала с этим. Вот у меня мой
Какую показуху и кто должен с чем разбираться?
Какую показуху? Думал,
Путин, кто там, я не знаю, кто там
хорошо,
решает.
Хорошо, я понял смысл его... Я понял, Виктор Николаевич, глубинный смысл. Спасибо вам большое.
Да.
Значит, у нас бывших олимпийских чемпионов не бывает. Вы знаете, да, олимпийских чемпионов всю жизнь. Бывших доверенных лиц Путина тоже не бывает.
Спасибо.
Доверенное лицо да всю жизнь. Виктор Николаевич Баранец, кто забыл, я напомню, кто не знает.
О, Виктор, придется
был доверенным
тебе
лицом,
доносить.
Есть доверенное лицо президента Путина.
Я тоже
Путина.
Участник боевых так, действий.
Я понимаю. Поэтому я, вообще-то я вношу теперь лично свое предложение.
Да.
Этот вопрос легко может разрулить Владимир Владимирович Путин. И я предлагаю, вот если у нас такое большое открытое партийное собрание, поручить Виктору Николаевичу донести до президента, верховного главнокомандующего, проблему, которая нас всех волнует. Он это может. Пусть он сейчас сидит, улыбается, может, если очень захочет.
Давайте... Но сначала я своими силами попытаюсь помочь народу решить эту проблему. И правительству, Госдуму, Минобороны буду обращаться. А когда уже я буду уже беспомощен, я принимаю ваше предложение. У нас Андрей. Спасибо, Александр.
Да, Андрей, здравствуйте.
Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер. Немножко отвлечься от темы, потому что тема называется «Почему не признают ветеранами боевых действий?». Ну, я считаю, что во все виной старая инструкция. Закон был принят Дмитрием Анатольевичем Медведевым правильно. В законе указано то, что боевые действия велись в Таджикистане. Это уже самим законом принято, что боевые действия велись.
Так.
Указаны периоды.
Так.
А инструкция Минсоцтруда... Номер 69, приказ директора Федеральной пограничной службы, директора службы безопасности 588 и министра обороны, они отстают по временным показателям. Мне кажется, проще всего в эти инструкции и приказы внести изменения. Это будет быстрее.
Не проще.
Никогда.
Отвечаем на ваш вопрос. Не проще.
Это сложнее.
В свое время, в глухое советские годы, когда Никита Сергеевич беседовал с шахтерами, и они обиделись на то, что у них тяжкие условия труда, и министр их не слышит. Он им сказал: мужики, министра я могу снять в любой момент, а вот министерство...
Да, у нас новые радиослушатели. Константин, вы у нас перед микрофоном. Добрый вечер, поехали.
Здравствуйте.
Да.
Товарищ полковник, вопрос только один. В первом году был в Южной Республике, воевал, имею удостоверение.
Так.
Знаю, что был представлен к медали за отвагу. Как узнать, дошло ли это до президента или нет?
На каком основании вы знаете, что были представлены к медали за отвагу?
Я знаю, что вот было, бумага была отправлена в Москву.
Вы видели сами своими глазами эту бумагу?
Нет. Увы, кадровики сказали, что отправили.
Тогда можно верить кадровикам, что вас представили к званию Героя Российской Федерации. Извините, слишком много молвы. А если вы хотите узнать представлены, то надо делать законным порядком запрос в Главное управление кадров. Эти бумаги найдутся. Вы знаете, как это писать.
Да. Но это же наша зубная боль, награждение людей за подвиги. Ведь могут запросто там у себя во внутренней переписке отметить: героизма проявлено недостаточно.
Да, я согласен, бывают и такие моменты. У нас есть еще... Да, Николай, да. Николай, добрый вечер, поехали.
Алло, добрый вечер, здравия желаю, товарищ полковники.
Да-да.
Меня зовут Николай Шрамко.
Да.
Вот. Мы вот сейчас говорили, так понял, что программа была нацелена как поиск предложений и путей, там был выход из ситуации.
Да, давайте, поехали, ждем.
Вот о первых двух путях уже сказали. Да. Первое изменение инструкции, которое вроде бы невозможно, по словам Министерства обороны. Второй путь – это изменение в федеральном законе, вот, которые внесли изменения в закон о ветеранах, вот ФЗ-307.
Да.
Вот. Но это тоже еще, я думаю, что это не решение проблемы, потому что вот сейчас чиновники, в чем проблема? Сейчас чиновники на свое усмотрение, на свой лад толкуют юридически неопределенное понятие «боевые действия».
Угу.
Оно нигде у нас в законодательстве не определено полностью. Что это такое «боевые действия»? Каждый как захочет, так вот и может их трактовать.
Угу.
Ну вот в 2002 году на межпарламентской ассамблее СНГ, есть такая у нас, в которой Россия участвует, они приняли модельный закон о военных ветеранах.
Угу. Есть такой.
И вот этот закон начинается главой, которая называется «Основные понятия и термины, используемые в законе».
Угу.
И там про боевые действия сказано. Боевые действия – это выполнение поставленных боевых задач частями, соединениями, объединениями всех видов вооруженных сил Министерства обороны, иных министерств и ведомств, в которых предусмотрена военная служба, а также подразделения органов внутренних дел, выполняющими задачи в районе боевых действий.
Угу.
Вот если у нас в закон о ветеранах внести тоже такое же изменение, трактовку понятия «боевые действия», что это выполнение задач, тогда не будет уже вопросов, непосредственно или посредственное выполнение этих задач.
Нет, я думаю, знаете что, спасибо большое, вы правильно подняли проблему. Прежде чем спорить, нужно договориться о терминах, так? И юристы у нас настолько великие, что они под эти боевые действия, участие в боевых действиях и так далее, найдут массу отговорок и будут требовать справку на справку. Это уже проходили, здесь выход один. Стоял в строю, получи удостоверение, стоял в строю на момент, вот как сказано, с сентября по ноябрь, с февраля по декабрь, вот все, кто там был, справка есть, запись есть, получи. А все остальное, юристы, извините нас, вас и всех...
А иначе получится, сопровождал гуманитарный груз? Сопровождал. Стреляли? Нет. Какие же это боевые действия?
Ну, получится еще и так. Мы идем на посадку, ребята. У нас Евгений на проводе. Пожалуйста, Евгений.
Здравствуйте.
Да, добрый день. Добрый вечер.
Евгений Красноярский. Я вот в Афгане в 80-м году разведбат спас. Ну, тоже вот герой, представляли, я авианаводчиком был. Ну, а сейчас по компьютеру это, оказывается, один из самых таких боев кровопролитных был. То есть все, вот... А тоже бы как бы надо героя получить.
Я понимаю.
Я думаю, что кто-то уже за это получил.
Вы видели документы? Давайте всерьез. Ну, вы видели документы, что вас представляли или нет?
У меня есть все отношения. А командир полка подтверждает, что 3 августа разведбат Кундушки спас я авианаводчика.
Значит, уважаемый
давай,
ветеран.
Давай, Саша. Да.
Дай Бог вам здоровья. Я вам могу ответить только следующее. Вы, наверное, уже не застали время, когда командующий 40-й армии Борис Громов публично заявил о том, что кто захватит «Стингер», получит героя. «Стингер» захватили, героя не получили. Получили ордена Ленина и Красного Знамени. Да. Поэтому ответ один. Вот в штабе Туркестанского военного округа, куда все приходили эти документы, было такое сито, что никто в этом не разберется.
Кстати, Москва сначала пообещала Грому, а Грому уже довел до этих...
Но звездочка потерялась по дороге из Москвы в округ.
Да. Ну что, уважаемые радиослушатели, к великой печали,
еще одно письмо с Камчатки.
У нас уже 20 секунд, 10 секунд. Мы прощаемся, встретимся в следующий четверг в 20.08 через неделю. С вами были Баранец, Лучанинов, Тимошенко. Всего доброго. Слушайте военное ревю.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.